Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 7 болду. Эсенсизби? 17 январ, жекшемби кечки берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып барамын. Жарым сааттык турубуздун темалары. Улуттук банк криптовалюталарды жүгүртүүгө байланыштуу мыйзам долбоорун коомдук талкууга чыгарды. Ал кабыл алынса виртуалдык валютаны сом менен сатып алууга мүмкүнчүлүк түзүлөт.
Криптовалютаны алса Кыргызстандын криптовалютасы жок да. Биткойн деп алабыз. То есть бул инвестиционный инструмент болуп калды. То есть акциядан да жакшыраак да.
Ошондой эле алдыда азыркы кыргызстандык түрмөгүнөн ири дүйнөлүк Палантир IT уюмунда иштеген мекендешибиз менен маектешебиз.
Мен азыр студент болгондуктан бул компанияда быйыл июнь айынан сентябрга чейин жөн гана тажрыйба топтойм. Бирок кадимкидей айлык төлөп берилет.
Радио толкунду көтөрбөй турабыз. Адегенде Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды Санжар Эралиевден угуп алалы.
Кутман кечиңиз менен. Ооганстандын баш калаасы Кабулда жекшемби күнү болгон ок атышуудан кеминде 2 судья аялы өлдү. Дагы 2 жаракат алганын Синхуа маалымат агенттиги укук коргоо органдарына таянып билдирди. Алими Толо Ньюс телеканалы полицияга шилтеме берүү менен 2 аял көз жумуп, бирөө жарадар болгонун кабарлады. ТАСС агенттиги жазганына караганда 17 январда эртең менен мотоцикл айдаган белгисиз адамдар судьялар отурган унааны аткылашкан. Окуянын чоо жайы тууралуу башка маалыматтар азырынча жок. 2 күн мурда талиптер Герат аймагында өкмөттүк коопсуздук күчтөрүнө кол салып 12 жоокерди өлтүрүшкөнү кабарланган болчу. Ал эми 16 январда Кабул шаарында полициянын унаасы жардырылып 2 күч кызматкери мүрт кеткен. Кыргызстанда коронавирус жуктуруп алгандардын саны 83 миңден ашты, алардын 79 миңге жакыны сакайды. Акыркы бир суткада дагы 123 киши коронавируска чалдыкканы аныкталды. Бишкекте 2 бейтап көз жумду. Бул оорудан кайтыш болгондордун саны расмий эсепте 1384 адамга жетти. Илдетке каршы республикалык штабтын телеграм каналында жарыяланган кабарга таянсак, ооруканадагы 796 бейтаптын көбүнүн абалы оор. Ал эми дүйнөнү алып карай турган болсок, АКШдагы Джон Хопкинс университетинин маалымат базасы көрсөткөндөй, 94,563,000 ашуун адам COVID-19 илдетине кабылганы тууралуу маалымат бар. Оорудан көз жумгандар 2,023,000 көп, ал эми сакайгандар 52,000,000 көбүрөөк. Бүгүн Москвага оппозиционер Алексей Навальный келери күтүлүүдө. 16 январда Германиянын расмийлери Орусия оппозициясынын лидери Алексей Навальный менен өткөрүлгөн интервьюлардын стенограммасын Орусияга жөнөтүп, Москвадан аны ууланышына байланыштуу жагдайды толук тергөө кылууну талап кылды. Бир канча айдан бери Берлинде дарыланып жүргөн Алексей Навальный 17 январда Москвага Победа учагы менен кайтып келерин билдирген. Анын тарапташтары тосуп алары кабарланган, бирок прокуратура аэропорт ири иш чараларды өткөрбөөнү сунуш кылды. Навальный 2020 жылдын августунда уулануу белгилери менен Омскиде ооруканага жаткырылгандан соң медициналык учакта Германияга жөнөтүлгөн эле. Эл аралык коомчулук жана Навальный аны ууландырууда Кремлдин колу бар деп эсептейт. Москва муну четке каккан. Навальный Орусиянын жаза өтөө федералдык кызматынан Москвага кайтканда камакка алынары тууралуу эскертүү алган, ага карабай мекенине келүүнү чечти. Германиянын азыркы канцлери Ангела Меркельдин Христиан демократиялык биримдиги партиясынын төрагалыгына 16 январда Армин Лашет шайланды. 59 жаштагы Лашет өлкөнүн калкы жыш жайгашкан түндүк Рейн-Вестфалия аймагынын премьер-министри болуп иштеген. Анын негизги атаандашы бир кезде Ангела Меркель менен да өкмөт башчылыкка атаандашып чыккан консервативдик көз караштагы саясатчы Фридрих Мерц болду. Ал бир учурда партиянын Бундестагтагы фракциясында жетектеп турган. Христиан демократиялык биримдиги партиясынын 2 күндүк курултайы видео жыйын түрүндө өткөрүлүп, почта аркылуу добуш берүүнүн 2-нчи айлампасында Лашет утту. Эми Лашет мырза жыл соңунда Меркель айым кызматынан кеткенде өкмөт башчылыкка партиянын атынан талапкер боло алат. 2018 жылы Ангела Меркель партиянын жетектөөнү Аннегрет Крамп-Карен Бауэр айымга бошоткон, бирок ал 2020 жылы февралда бул кызматтан баш тарткан. Андан бери COVID-19 илдетинин айынан партиянын курултайы өтпөй келген. Бишкек шаарынын жүргүнчү ташуучуларына жазуу жүзүндө билдирүү жөнөтүлүп, коомдук транспорттун иши үзгүлтүккө учураса, мэрия жеке компаниялар менен кызматташууну кайрадан карап чыгып, тиешелүү чаралар көрүлөрү эскертилди. 17 январда шаардык милициянын басма сөз кызматы белгилегенде, кечээ автобустардын айдоочуларынын арасында жумушка чыкпоо жана коллапс жаратуу акцияларды уюштуруу боюнча чагымчыл чакырыктар жайылтылууда. Айдоочулар бензиндин жана тетиктердин баасына жараша жол кирени 10 сомдон 15 сомго көтөрүүнү суранып келатышат. Бишкекте жүргүнчүлөрдү муниципалдык троллейбустар менен автобустардан тышкары 41 жеке компаниянын кечээ автобустары тейлейт. Бир күндө жолго мындай автобустардан миңге жакыны чыгат. Чехиялык автоуна чыгаруучу Шкода компаниясы Беларусьта 2021 жылга пландалган хоккей боюнча дүйнө чемпионатын каржылоодон баш тартты. 28 жылдан бери хоккейдин дүйнөлүк кубугуна демөрчү болуп келген компаниянын билдирүүсүндө адам укугуна урмат көрсөтүү иретинде Беларусьтагы чемпионатка быйыл демөрчү болбой тургандыгы айтылган. Турнирдин дагы бир демөрчүсү косметикалык каражаттарды чыгарган ири Nivea компаниясы да ушундай чечим кабыл алды. Компаниялар Александр Лукашенконун бийлиги оппозицияга жана жарандык активисттерге бир канча айдан бери такай кысым көрсөтүп келаткандыктан ушундай кадамга барышты. 11 январда Лукашенко Минскиге атайын учуп келген эл аралык шайба хоккей федерациясынын президенти Рене Фазель менен жолугушуп, 2021 жылы Беларусьта дүйнө чемпионатын өткөрүү планын талкуулаган, азырынча акыркы чечим кабыл алына элек. Лукашенко эгерде эл аралык шайба хоккей федерациясы айрым өлкөлөрдөгү саясий чөйрөнүн кысымына туруштук бере албаса, анда Беларусьта дүйнө чемпионаты болбойт деди. Ош жана Жалал Абад облустарындагы медициналык мекемелерге Ислам өнүктүрүү банкынын көмөгү менен алынган тез жардам автоунаалары тапшырылды. Саламаттык сактоо министрлигинин басма сөз кызматы кабарлагандай, 16-17 январда министр Алымкадыр Бейшеналиев аймакка иш сапар менен барды. Ош облусундагы ооруканаларга 26, Жалал Абад облусундагы ооруканаларга 10 автоунаа бөлүштүрүлдү. Министрликтин басма сөз кызматынын маалыматына караганда, Ислам өнүктүрүү банкы жардам иретинде Кыргызстанга 66 тез жардам машинесин сатып берет, мурдараак Ысык Көл облусуна 9 автоунаа берилген. Франциянын автомобиль өндүрүүчү PSA компаниясы менен Fiat Chrysler автоуна өндүрүүчү компаниясынын ортосундагы биригүү келишими 16 январда күчүнө кирди. Жаңы дүйнөлүк гигант Stellantis акцияларынын соодасы Париж жана Милан биржаларында 18 январда, ал эми Нью-Йорктун фондулук биржаларында 19 январда башталмакчы. Deutsche Welle биригүү чечими эки унаа өндүрүүчүнүн тең акционерлеринин көпчүлүгүнүн доошу менен кабыл алынгандыгын белгиледи. Биригүүнүн натыйжасында 400 000 кызматкери бар Stellantis сатуу көлөмү боюнча дүйнөдө Volkswagen, Toyota жана General Motors компанияларынан кийинки 4-үнчү орунда болмокчу.
Жаңылыктар менен Санжар Иралиев тааныштырып жатат. Эми эртеңки аба ырайы маалыматы. Эртең 17 январда көпчүлүк аймакта күн ачык болот. Абанын температурасы Талас жана Чүй облустарында түнкүсү -1-9, күндүз 8-14 градус жылуу. Баткен Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсү -2-+3, күндүз 10-15 градус жылуу. Ысык Көл дубанында түнкүсү -4-9, күндүз +2-+7. Нарын облусунда түнкүсүн 20-15 градус суук, күндүз 2-7 градус суук. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн -30 градуска чейин төмөндөйт, күндүз -8-3. Бишкек шаарында түнкүсү -1-3 градус, күндүз 11-13 градус жылуу болот. Баяндарды элдик экономика түрмөгү менен баштайын. Улуттук банк криптовалюта жүгүртүүгө байланыштуу мыйзам долбоорун коомдук талкууга чыгарды. Документ электрондук акчаны алып сатуу процессин жөнгө салмакчы. Тагыраагы, ал кабыл алынса, виртуалдык валютаны сом менен сатып алууга мүмкүнчүлүк түзүлөт жана аны уюштурган операторлор мыйзамдуу түрдө иштөөгө өтөт. Криптовалюта базарын элдик экономика түрмөгүндө Эрнис Нурматов талдайт.
Криптовалюталарды жүгүртүү жөнүндө жана виртуалдык активтер чөйрөсүндөгү айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоорлору Улуттук банктын сайтына узаган жылдын 31 декабрында коюлду. Биринчи мыйзам кип болуп жаткан электрондук акча боюнча жаңы документ, экинчиси салык кодексине, жарандык кодекске жана башка мыйзамдарга алымча кошумчаларды камтыйт. Улуттук банктын төлөм системалары башкармалыгынын санарип жана финансы технологиялары боюнча бөлүмүнүн башчысы Айбек Султаналиев мыйзам долбоорлору тууралуу жалпы маалымат берди.
Бул эми мыйзам долбоору криптовалюталарды жүгүртүү боюнча, криптовалюталарды алмаштыруу кызмат көрсөтүүсү боюнча укуктук негизди түзүү максатында Кыргыз Республикасынын аймагында виртуалдык активтерди жана криптовалюталарды жүгүртүүнү жөнгө салууну өзгөртүү же киргизүү үчүн ошондой эле акча каражаттарынын изин жашырууга каршы күрөшүү боюнча финансылык чараларды иштеп чыгуу тобунун FATF жанагы сунуш көрсөтмөсүнө ылайык террористтик ишти каржылоо жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырды адалдоодо капиталдын агылып чыгышы жагында тобокелдиктерди төмөндөтүү жана керектөөчүлөрдүн укугун коргоо максатында иштелип чыккан да бул мыйзамдын долбооручу.
Криптовалюта 2009 жылы криптографиялык коргонуу усулдарына негизделип пайда болгон санарип акча. Башкача айтканда, бул виртуалдык жүгүртүүдөгү акча бирдиги. Анын популярдуусу биткоин. Андан башка Ripple, Ethereum, Litecoin деген жана башка жүздөгөн түрлөрү бар. Электрондук акчаны пайдалануу жөнүндө талкуулар Кыргызстанда 2014 жылдан башталган. Тагырагы ошол жылы Бишкектеги кафелердин бирине Эммануэла Коста аттуу италиялык финансист биткоин банкоматты эксперимент катары орноткан. Ошол учурда Улуттук банк буга байланыштуу билдирүү таратып, элди криптовалютаны колдонуудан оолак болууга чакырган. Бирок программисттер жана айтишниктер ортосундагы талкуу дээрлик 5 жылда Улуттук банктын өкүлү Айбек Султаналиевди кайра угалы.
Буга чейин алар катталбай элештечи, анан ушул баары мыйзамдар ишке ашырылып киргизилсе күчкө, анда алар Улуттук банкка катталышат да, же регистрация өтүшөт, же ушундай бир лицензия алышат. Анан иштерин жүргүзүшөт Улуттук банктын астынан көзөмөлдүү менен да. Операторлор отчеттерді, маалыматтарды беріп тұрады, қанша криптовалюта сатылды, қанша елдерден оборот өзілері алышты, қанша баа менен ошо маалыматтарды анан бизге келгенде биз анализдеп турабыз.
Соңку мыйзамдар февралдын аягына чейин талкууда турмакчы. Андан кийин мыйзам долбоорлорунун процедураларына ылайык жогорку кеңешке киргизилет. Качан кабыл алынат, мөөнөтү так белгисиз. Улуттук банк бул мыйзам долбоорлору криптовалютаны жүгүртүүгө байланыштуу процессти жөнгө салаарын белгилейт. Бирок Улуттук банк виртуалдык валютанын өзүнө кепилдик бербейт.
Криптовалюталарга Улуттук банк гарантия бербейт. Ошондой эле жанагы долларга деле гарантия бербейт да. Доллардын ал деген башка өлкөнүн тиги валютасы болуп саналат да. Бирок жанагы ошо криптовалюталарды барып алмаштырганда ошо жактан караштырыш керек да. Жанагы алмаштырган кишилердин, кардарлардын укугун коргоого ошол жактан караштырылат да. Мыйзам негизинде. Анан мыйзам болгондон кийин дагы башка жанагы мыйзамдын астындагы положение, эмелер киргизилет да. Кененирээк ошакта көрүнүп турат маалыматтар,
деди Улуттук банктын өкүлү Айбек Султаналиев. Учурда Кыргызстанда криптовалютанын колдонгон канча киши бар экени белгисиз. Ыңгайына жараша биткоинди кадимки накталай акча менен алмашуучу жайлардан же интернеттеги атайын компаниялардан сатып алгандар бар. Сатып алынган биткоиндер компьютердеги же чөнтөк телефондогу виртуалдуу капчыкта сакталат. Ар бир биткоин кимден кимге которулуп жатканы дүйнөдөгү компьютерлердин түйүнүндө же блокчейнде сакталып турат. Андыктан дүйнөлүк интернет желеси сыяктуу эле бир компьютерди өчүрүү менен биткоинди жок кылуу мүмкүн эмес. Бишкекте жайгашкан блокчейн жана санариптик индустриясынын Борбор Азиялык ассоциациясынын президенти Тарел Искаков буларга токтолду.
Мурдакы жылдан бери эле иштеп атышат уже. Бир жылга жакындап калды, даже күрт болду го, уже экинчи жыл кетти. Ушу Назбанк инициатор болду. Кыргызстанда ушу блокчейн болуп криптовалюта болуп иштеген ошо жакта ишкерлерге өзүнүн сунуштарын берип, андан кийин алардын идеяларын угуп, биздин закондорду азыр алмаштырганга өзгөртүүлөрдү киргизип атат азырчы. Ишкерлердин бир идеясы ушундай болчу, что основной ушул эң негизги ушул претензия дүйнөлүк коомдо ушу кээ бир жерлерде ушу биткоин же бир башка криптовалюталар бир финансылык жактан бир махинация, отмывание денег деп көп мындай подозрение болуп да. Ошонун арасында эң главный вопрос ошо верификация деп коет да. Паспорты, аты жөнү, чын эле ошол кишиби же роботпу деп мындай террорист эмеспи деп ушундай бир идентификация, верификация деп коет да. Ошо боюнча анан кичинекей суммага, допустим, $100 биткоин алам десе, зачем ага мындай целый өзүнчө процедура да. Алып интернеттен киргизип өзүнүн паспортунду сканер кыласың, тиги бул, короче, анан көп убакыт кетет да. Анан $100 бир порог бар да, $1000 чейин же $500 чейин ушундай бир киргизүү болуп кетсе, анда любой киши админка келип алып кете берет да бир паспорт. Өйдө суммаларды уже жана дүйнө жүзү күрөшүп атпайбы финансылык махинациялар менен. Ошолго карата ошол верификация, то есть определенный процедура бар. Ошого тиги паспортумду көрсөтүп, мен алып атам $10,000 $20,000 деп ачыкка чыгарып өзүнүн жүзүңдү ошондой иштеткенге ошондой бир закондорду киргизип атат. жакшы болот ушу.
Маалым болгондой, биткоин сыяктуу криптовалюта же виртуалдык акча менен финанс операцияларын жүргүзүүнү Беларусь 2017 жылы мыйзамдаштырган. Орусияда болсо, криптовалюта 2021 жылдын башынан тартып легалдашты. Кыргызстандын да коңшулары муну киргизүүнү ойлоно башташкан.
Алардын легализациясы кичине башкачараак, биздики кичине жеңилирээк да. Чектөөлөр көп да. Ооба, а биздики кичине эмне? Жеңилирээк да, жеңил, оңой. Өзбекстан инвестиция боюнча алдыалар биржа эмелер бар легалдаштырылды, полный өзүнүн инвесторлор тартышты. Казакстанда өзүнчө тоже центр ачылып, алар да өзүнүн блокчейн жасап, алар да алдыга кетип барды. Биз арттабыз. Таджикистан бизден да артта, Түркмөнстан, алар жабык өлкөлөр да кичине.
Деди бул тармактагы Адис Тариел Искаков. Кыргызстандык жарандар электрондук акчаны негизинен эл аралык биржалардан сатып алып келишет. Бирок ошентсе да криптовалютаны алмаштыруучу жайлар ушул күнгө чейин иштеп келишкен. Маселен, алардын бири Bit, Checkit, KG сайты. Атын атоодон баш тарткан аталган сайттын өкүлү буларга токтолду.
К сожалению, видите, мы работаем как обменник. Мы
Биз адамдардан криптовалютаны сатып алабыз же кайра аларга сатабыз. Ортодогу пайыздан пайда табабыз. Кадимки эле акча алмаштыруучу жайга тар иштейбиз.
Жогоруда айтылгандай, криптовалютанын негизги түрү биткоин. Бир биткоиндин наркы 2020 жылдын башында 7000 доллардын тегерегинде болсо, 2021 жылдын башында ал 33 000 долларга чейин жетип кайра түштү. Учурда анын наркы 28-30 000 доллардын тегерегинде турат. Рынокта ушинтип өсүп ылдыйлап турган үчүн бул киреше табууну көздөгөн жарандарга кадимки эле акция сыяктуу же алтын сыяктуу кызыгуу жаратат. Блокчейн жана санариптик индустриясынын Борборазиялык ассоциациясынын президенти Тариел Искаков кайрадан кепке кошулду.
Финансылык инструмент деп коет, допустим, эгерде сиз акчаны банкка койсоңор процент төлөйт го, кымбаттай берет да, ну то есть депозит деп коет. Анан биздин бир сом долларга ылдыйлап чөйрөт, долларга ылдыйлап. А сиз уже криптовалютаны алсак, Кыргызстандын криптовалютасы жок да, биткоинди алабыз. То есть бул инвестиционный инструмент болуп калды. То есть акциядан да жакшыраак да. Акция может өлүп калат фирма.
Электрондук валюта өндүргөн компаниялар майнинг фирма деп аталат. Алар көптөгөн компьютерлердин жана серверлердин жардамы менен татаал техникалык тапшырмаларды чечүү аркылуу жаңы криптовалюта өндүрөт. Бул үчүн алар электр энергиясын өтө көп колдонот жана токту суткасына 24 саат жыл бою үзгүлтүксүз алып турушу керек. Кыргызстанда майнинг фермалар кайсы жылдан тарта иштеп баштаганы так эмес. Айрым компаниялар 2014 жылы ачылганы айтылат. Мамлекеттик органдар алгач алардын иштешине маани бербей келсе, кийин алар электр энергиясын өтө көп колдоно баштаганы кабарлангандан кийин күрөш башталган. Кийин улуттук энергия холдинг компаниясы жалпы 45 дана майнинг компания бар экенин белгилеп, анын баары менен келишим түзгөн. Натыйжада компаниялар дээрлик жабылып калган. Ага карабай 2020 жылы электрондук валюта өндүргөн майнинг фермаларга Кыргызстанда 2020 жылы уруксат берилген. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Бүгүнкү алып баруучу мен Сабыр Абдымомунов. Эми күндүн соңку кабарларын кыскача. Бүгүн Москвага оппозиционер Алексей Навальный келери күтүлүүдө. 16 январда Германиянын расмийлери орус оппозициясынын лидери Алексей Навальный менен өткөрүлгөн интервьюлардын стенограммасын Орусияга жөнөтүп, Москвадан анын ууланышына байланыштуу жагдайды толук тергөө кылууну талап кылды. Чехиянын автоунаа чыгаруучу Шкода компаниясы Беларусьта 2021 жылга пландалган хоккей боюнча дүйнө чемпионатын каржылоодон баш тартты. Ооганстан баш каалаасы Кабулда жекшемби күнү болгон ок атышуудан кеминде 2 судья аял өлдү. Бул тууралуу Синхуа маалымат агенттиги жазып чыкты. ТАСС агенттиги жазганына караганда 17 январда эртең менен мотоцикл айдаган белгисиз адамдар судьялар отурган унааны аткылашкан. Акыркы бир суткада Кыргызстанда 123 кишиден коронавирус жаңы аныкталды. Бишкекте 2 киши көз жумду. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Эми кезекте азыркы кыргызстандык рубрикасы. Бул жолку каарманыбыз жакында эле АКШдагы Palantir IT компаниясына ишке кирген программист Азирет Кенжалиев, анын кесиптешим Элиза Кененбаева кепке тарткан.
Азирет, бираз мурда эле жума намаздан келгениңди айттың. Жума намазга ар дайым барып турасыңбы? Вообще, я в 11 классе, это просто в марте.
Ова, 2016 жылдан бери барып турам. Ал кезде 11 класста окуучумун. Биз олимпиадалык борборду өлкөнүн башка аймактарынан келген күчтүү балдар менен биргеликте алдыдагы сынактардын бирине даярданып жаткан элек. Алардын арасында Нарындан келген бала бар болчу. Ал экөөбүз ар кандай суроолор боюнча, анын ичинде дин темасы тууралуу дагы көп талашып тартыша кетчүбүз. Мен андан калбаш үчүн Куранды, хадистерди окуп чыктым. Ошентип көп суроолорго жооп таптым жана өзүм дагы ислам динин дагы тереңирээк түшүнүп калдым.
Ну, начал читать Куран и Сунну, хадисы читать.
Ал эми туугандарың, жакындарың кандай кабыл алышты, эмне дешти?
Ну, в моей семье. Ну, это восприняли, я бы сказал, хорошо.
Үй бүлөм, жакындарым жакшы эле кабыл алышты. Болгону радикалдашып кетпе, диндин фанаты болуп кетпе деп кайталап жатышты. Анан албетте, үйдө Куранды билген, окуган адам пайда болгонуна сүйүнүштүм. Мен үчүн дин бул эң биринчиден адамдарга ак ниеттик, чын пейилден жакшы мамиле кылуу, адамдарга жашоосун жеңилдеткенге жардам берүү, сабырдуу болуу. Мен жакшы жакка өзгөргөн сайын, үстүрөн кандайдыр бир колдоо болуп жаткандай сезем. Ошол эле маалда ашынган динчил болуп кетпеш керек. Мисалы, мен жаңы намаз окуп баштаганда, мен эле туура жолдо бараткандай, динге берилбегендин баары туура эмес кылып жаткандай ойлочумун. Бирок, бул туура эмес экенин кийин түшүндүм. Башка динди тутунгандарга, керек болсо атеисттерге дагы толеранттуулук менен караш керек. Негизи ислам бул башкаларды сүйүүгө чакырат.
Там как раз призывается именно любовь к друг другу.
Эми Палантир компаниясы тууралуу сүйлөшсөк, бул дүйнөлүк масштабтагы ири IT компания экенин билебиз. Анын негизги кардарлары америкалык атайын кызматтар, полиция департаменттери, керек болсо ЦРУ дагы кирээрин окудум. Тажрыйбаңды өнүктүрүү үчүн бул компанияга кирүүнү кыялданчу элең же берип көрөйүн, тапшырып көрөйүн деп эле документтериңди жибердиң беле?
Да, каждый год я подаю на летнюю стажировку. Получается, подаю я примерно вот 80-100 компаний, да?
Мен жыл сайын жайында тажрыйба топтоо үчүн 80-100 дүйнөлүк компанияга тапшырам. Анткени алардын көбү жооп бербесин мен билем. Алардын 10 чактысы жооп берет жана мага код жазуу үчүн тест жөнөтүшөт. Муну эми техникалык тапшырма деп койсок болот. Андан соң алардын үчөө баарлашууга чакырат. Палантир компаниясына дагы ушундай эле максат менен тапшыргам. Анан мен биринчи жолу алар жиберген техникалык тапшырманы толугу менен аткара алган жокмун. Ошондуктан мага оң жооп беришпейт го деп күткөм. Бирок андан кийин алар мени 6 жолу баарлашууга чакырышты. 4 жолу техникалык мүмкүнчүлүктөрүмдү текшеришти. 2 ирет психологиялык жактан сынап көрүштү. Аягында кадрлар бөлүмүнүн жетекчиси менен сүйлөштүм. Ошондон кийин гана ишке алууну туура көрүштү. Палантир компаниясына өтүү Google'га караганда оор экени айтылып келет. Муну жакында белгилүү программист Тилек Мамытов дагы белгиледи. Менин Google'да, Facebook'та тажрыйба өтөгөн досторум бар. Алардан улам дагы мен билем. Палантирге ишке кирүү үчүн сыноодон өтүү кыйла оор болду. Мен азыр студент болгондуктан бул компанияда быйыл июнь айынан сентябрга чейин жөн гана тажрыйба топтойм. Толук ишке кирдим деп айта албайм. Бирок кадимкидей айлык төлөп берилет. Негизи эле IT тармагындагы бардык стажировкалар акысыз болбойт. Балким КМШ-га кирген мамлекеттердин ичиндеги компанияларда акча төлөнбөшү мүмкүн.
Или в Узбекистане они могут не оплачиваться, но вообще по миру в основном все оплачиваются.
Бул жумуш негизи өзүңө жагабы, андан рахат алып иштейсиңби, деги эле келечекте кандай компанияларда иштеп көрүүнү кыялданасың?
Мне нравится программировать. Но я бы сказал, что намного больше меня интересует.
Мага программа жазган жагат. Ошондой эле мен абдан IT ишкерликке кызгам. Мен өзүмдүн стартапымды ачкым келет. Бирок ал жакта мен техникалык жагын көзөмөлдөгүм келбейт. Өзүмдү ишкерлик жактан дагы сынап көргүм келет. Мен мисалы Google менен тең тайлаша турган долбоор баштагым келет. Бул компаниянын эң негизги продукциясы баарыбыз билген кадимки издөө системасы. Ал жактан азыр кыргыз тилинде маалымат издесең абдан чектелүү санда чыгат. Негизи эле дүйнөлүк желеде кыргыз тилинде маалымат өтө аз. Мен тил жагынан чектелбеген издөө системасын ойлоп табууну кыялданам. Мисалы, кыргыз тилинде маалымат издесең, түрк тилиндеги материалдын баары которулуп чыгышын каалайт элем. Менин бул оюмду Тилек Мамытов дагы колдоду. Ал белгилүү ишкер Пол Грем ушундай тил менен чектелбеген издөө системасын түзгөндөрдү колдоорун айтып, мага тапшырык берип көрүүнү сунуштады.
Возможно, если ты с такой заявкой подашь, тебя может он и менторить. Я подумал, блин, ну классная идея.
Демек, кыргызстандык кыйын программисттер бири-бириңер менен сүйлөшүп, колдоп, бири-бириңерге кеңештерди берип турат экенсиңер
да? Да. И, например, я довольно уже часто начал разговаривать с Тилек Байке.
Ооба, мен акыркы кезде Тилек Мамытов Байке менен көп сүйлөшүп жүрөм. Ал ар дайым мага кеңештери менен мотивация берип колдоп турат. Ал эми Кайнар Камалов Байке көптөр билгендей эле MIT-ни бүткөн. Мен дагы бир кезде бул окуу жайга тапшырууну көздөгөн элем. Ошондо ал мага өз кеңештери менен жардам берген. Бирок Тилекке каршы сынактын акыркы баскычында өтпөй калгам.
И я туда почти прошел, я прошел лист ожидания. Ну, не получилось пройти с листа ожидания.
Азыр Түштүк Кореядагы КАИСТ университетинде окуйсуң да, анан бул дагы алдыңкы технологиялык университеттердин бири деп эсептелет эмеспи?
Да, я учусь в КАИСТе, я только второй курс закончил, сейчас третий год.
Ооба, мен бул окуу жайдын экинчи эле курсун аяктадым. КАИСТ 1971 жылы Кремний өрөөнүн түптөгөн Фредерик Герман тарабынан негизделген. Азыр ал Түштүк Кореядагы номур биринчи жогорку окуу жай болуп эсептелет жана өкмөт ага жыл сайын абдан жакшы каржы бөлүп турат.
Номер один технический вуз в Корее. Получается, да, они получают огромное финансирование каждый год.
Эмне себептен билим алуу маанилүү? Азыр мен көп жаштар менен сүйлөшүп калам, алар билимсиз эле акча таап алам, окуштун кереги жок деп көп айтышат да. Анан эмне үчүн билим керек сенин оюңча?
Почему нужно быть образованным? Я считаю, что образование, многие не понимают, что образование открывает намного большие возможности.
Билим чындыгында көп мүмкүнчүлүктөргө жол ачат. Билим менен ой жүгүртүүнүн башка деңгээлине чыкса болот. Албетте, азыр баары эле каржы менен байланыштуу. Кыргызстанда тилекке каршы көптөр жакыр жашашат. Ошол себептен аларга тезинен акча табуу маанилүү. Муну түшүнүүгө болот. Ал эми мүмкүнчүлүк барлардын баарын эле мен билимин тереңдетүүгө чакырат элем. Себеби билим алдыда дагы көп эшиктерди ачат жана бул дагы көбүрөөк акча табууга өбөлгө түзөт.
Тем, что образование на самом деле может открыть для них еще большую возможность, и они могут и зарабатывать еще больше.
Азирет, эми сени азыркы Кыргызстанда эмне өкүнтөт жана эмне кувандырат?
Меня радуют люди и разочаровывают люди. Люди, которые хотят созидания.
Мени Кыргызстанда адамдар кувантат жана өкүндүрөт. Бизде көп сүйлөбөй, кыйкырбай, эл алдына чыкпай эле Кыргызстан үчүн көп жакшы иштерди кылгандар көп. Алар тууралуу эч ким деле билбейт. Бирок алар өз иштери менен пайда алып келип жатышат. Ошондой адамдар кувандырат. Ошол эле учурда ар дайым эл алдында болуп, кейип кепчип, көйгөйлөрдү көтөргөн адамдар көп. Алар көп сүйлөшөт, бирок пайдалуу эч нерсе кылышпайт. Аларды өсүп келе жаткан жаңы муун идеал катары көрүп, эптеп эле эл көзүндө болуп, бир нерсе деп сүйлөп туруу зарыл экен деп ойлошот. Көп сүйлөп, аз пайда келтирген адамдардын көптүгү өкүндүрөт.
Иметь какой-то якобы смысл, но при этом ничего не делать на деле. Меня вот это немножко беспокоит нынче больше всего.
Чоң рахмат Азирет, ишиңе ийгилик.
Күн жыйынтыгы кечки азаттыкта. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү жаңылыктар.
Жарандар кезексиз президенттик шайлоодо жана
Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган
жогорку кеңеште биринчи окууда колдоо тапкан.
Өзбекстандын жогорку соту Сардаба суу
сактоо. Кошо Тажикстандын саламаттык сактоо министрлиги жаңы жылдан бери
баяндар жана талдоолор.
Меркель Европадагы эң мыкты кризис менеджер аталды.
Тарыхка кылчайып караса, COVID-19 эң кыйрат.
Кыргызстанда өткөн 2 жумада валюта рыногу олку-солку болуп, доллар
арай көз чарай талкуу.
Расмий маалыматтарды вице премьер-министрден угуп алсак, ушул жыйынтыктар сиздер күтүп.
Сиз көрүп атасыз шайлоо фотторунун көлөмүн, анан ошондон кийин
бизди күнүгө саат 18:00 23:00 чейин өнөктөш радиолордон угуңуз. Сайтыбыз azattik.org. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Ушул менен кезектеги жарым саат токтурубуз жыйынтыкталат. Бүгүнкү эфирде мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Кабарлар топтомун Санжар Эралиев даярдады. Бардык баян макала жаңылыктар азаттык чекит орг деген сайтыбызда. Анда кийинки эфирлерге чейин аман туруңуз.
Перекрёсток на радио Азаттык.
Здравствуйте. В эфире программа «Перекрёсток». Сегодняшний наш выпуск пройдёт в формате интервью. Наш сегодняшний собеседник, экс-спикер Жогорку Кеңеши Зайнедин Курманов. Мы сегодня будем беседовать о политической ситуации в Кыргызстане и, возможно, даже дадим какие-то прогнозы.
Здравствуйте, Булат.
И начнем сразу с такого вопроса. Вы достаточно активно комментируете политические события в Кыргызстане. Я часто читаю ваши посты в Фейсбуке, уроки истории, которые вы несколько месяцев назад начали. И если немного об истории, да, еще свежие воспоминания об октябрьских событиях в Кыргызстане. Политологи, историки, философы дают разные оценки событиям тех дней. Вот лично по вашему мнению, что это было? Это был переворот или революция?
Ну, революции у нас не было никогда еще. Ни научно-технической, ни социальной. В данном случае речь идет о социальной революции. Для того, чтобы делать социальные революции, нужно пройти этап, скажем так, буржуазного развития. Именно в эпоху буржуазного развития, в канун, произошли все эти великие французские, американские и прочие революции. Мы этой стадии не проходили, поэтому у нас все эти революции, так называемые, приобретают вид бунтов или восстаний, или мятежей. Поэтому у нас все время существует революционная ситуация. Верхи не могут править по-старому, а низы жить, но дело до революции не доходит. Все останавливается на уровне мятежей и восстаний. Что касается...
То есть это был переворот?
Это был очередной переворот, восстание. Я же говорю, названий множество.
Угу.
Революция – это когда происходит слом общественного строя, радикально меняется политика, общественные отношения. У нас же, кроме как элит, вот, которые приходят к власти, никто, ничего не меняется. Просто раньше была одна фамилия, теперь другая фамилия. А все остается в прежнем виде, поэтому мы не можем говорить революция. Правда, революционеры все время кричат о какой-то революции. Они сами себе убеждают, что это революция. Но на самом деле, вот как показывает там четырехлетний трехразовый переворот, до революции нам еще далеко. Но каждый переворот, он дает надежду на то, что к власти пришли наконец-то зрелые люди, которые доведут начатое до конца.
Угу.
Вот это делать мы не умеем, доводить дело до конца. Все бросаем на полпути.
Если говорить о персоналиях,
да,
детонатором октябрьских событий стали итоги парламентских выборов.
Да.
Массы выразили недовольство победой отдельных партий и вышли на улицу, но случился парадокс. Представители этих партий даже сделали себе еще лучше карьеру, чем до октябрьских событий. Должны ли они нести какую-то политическую или моральную ответственность?
Ну, моральную ответственность никто не запрещал и не отменял. Все несут ответственность моральную за то, что происходит в нашей стране, что нам никак не удается выбраться из кризиса, который продолжается 30 лет. Но, скажу так, у всех этих событий, которых у нас происходит, смена власти, конечно, большую роль играют внешние игроки. Речь идет о геополитическом соперничестве. Мы же эти темы не поднимаем, потому что тема страшная, и никто не хочет рисковать. Поэтому оставим вот эту внешнюю составляющую того, что произошло.
У меня как раз вопрос об этом, да. А внутренняя составляющая?
А вот внутренняя составляющая, это были куклы, которыми водили внешние кукловоды. Но все пошло не по сценарию. План, который сначала ставился во главу, он сломался на полпути из-за дерзкого вмешательства Садыра Джапара и его команды в политический процесс. И все пошло по другому пути. Не путем переговоров закулисных, путем там интриг, там, а пошел вот таким образом, как он пошел. Садыр Джапаров стал премьером, исполняющим обязанности, и стал во главе государства, да, за очень короткий срок.
Ну, за...
За три дня, который
был... Ну, давайте отойдем от Садыра Джапарова, потому что он до этого не участвовал в политических процессах. С 17-го года он находился в заключении. Я говорю именно о представителях партий, победа которых стала детонатором волнений 5-6 октября.
Но если начнется следствие, там очень много интересного появится.
И... если говорить о не юридической, а все-таки политической ответственности.
Если будут разбираться, я говорю, Комитет национальной безопасности поставит перед собой цель разобраться все, что все-таки произошло, то будет очень много интересных фактов. И многие нынешние герои просто поменяются местами.
Затык в социальных сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме «Затык Медиа». И наш канал на Ютьюбе «Затык». Скачивайте приложение «Затык» в App Store и Play Market.
Нынешние герои, вы имеете в виду людей, которые... Да. После октябрьских событий...
Потому что это было, ну, лозунги были возмущение итогами выборов. Ну, конец-то мы видели, суть состояла, это был по существу новый государственный переворот. Сооронбай Жээнбеков свергли. И не Садыр Джапаров даже сверг, а другие силы, которые его поддерживали. Но это нужно разбираться. И немалую роль сыграли и внешние наши партнеры. Кыргызстан находится в эпицентре цивилизации. Это место, где встречаются и ведут переговоры между собой различные цивилизации. И еще в 19 веке, если не ошибаюсь, Маккиндер говорил, тот, кто владеет Центральной Азией, будет владеть всем миром. Мы-то прекрасно специалисты в области международных отношений знаем. Поэтому интерес к этому региону очень повышенный. Сейчас в нашем регионе, Центральной Азии, стоят не только четыре великие державы. США, Китай, Россия, Европейский Союз. В 16 веке здесь кроме России и Китая никого не было. А потом прибавилась Великобритания, потом пришли региональные державы, Турция, Иран, Пакистан, Индия. И вот самый последний геополитический игрок, который очень интересуется и хочет войти в Центральную Азию, это страны Персидского залива. В общей сложности где-то 7 игроков. У нас сейчас здесь толпятся. И все чего-то хотят. И у всех есть амбиции.
Ну, давай все-таки вернемся к внутренней политике. 10 января вместе с досрочными выборами президента состоялся и референдум по выбору форм управления. 100% голосов еще не посчитано, но уже сейчас уже известно, что за президентскую форму управления проголосовали более 80% пришедших на выборы избирателей. Естественно, под результат референдума теперь будет подстраиваться и проект Конституции. Садыр Джапаров, выступая после выборов, заявил, что он будет работать, будет разделять власть и с другими ветвями власти, извините за тавтологию. Вы работали спикером парламента. По вашему опыту, Возможно ли соблюсти баланс между ветвями власти при сильном президенте, и если да, то как?
Не только можно, но и нужно.
Необходимо.
Необходимо. Это необходимость, потому что это мы же строим республика. Наш общественный государственный строй республиканский. При республике существует три формы правления. Это президентская, парламентская и полупрезидентская. Вот полупрезидентская – это французская модель. Если мы хотим построить монархию абсолютную, как в Саудовской Аравии, тогда у нас, может быть, конституции и не нужно. Зачем какая конституция? Хотя некоторые республики конституции не имеют, например, Израиль, да? То есть это свод каких-то наиболее важных законов. Но в основе каждого устройства лежит политический и исторический опыт той или иной страны. Поскольку у нас не было опыта строительства буржуазной республики, мы многие формации не прошли, рабовладельчество, в частности капитализм. Мы сразу от первобытно-общинного строя перешли к феодализму, а потом перешли к советскому строю. Вот у нас две проблемы. Как проблема... Ну, ладно, рабовладельческий строй как-то каким-то образом можно посчитать, что это и хорошо. А вот то, что мы капитализм не прошли, а именно вот, парламент, судебная власть, политические партии, избирательная система, равенство полов, там, равенство людей и многие другие, верховенство закона. Многие эти институты вызревают в рамках буржуазного строя. А у нас этого не было, поэтому у нас эти институты недостаточно развиты и не дают того эффекта, который они должны были дать во всем мире. И мало того, этим институтам опасно доверять что-либо, потому что все, что за что они берутся, все разрушается. Вот политические партии, вот в начале независимости началось партийное строительство, многопартийная система начала появляться реальные партии, а в итоге во что они превратились? За 10 лет революции, с 2010, ведь даже зачатки партий, которые у нас были, они же их превратили в черт знает что, в клубы там личных интересов, там, вообще непонятно.
А до этого партии были...
А до этого были реальные идеологические партии. Там, во втором созыве мы боролись. Я представлял либеральную фракцию, был лидером. Мы боролись там социалистами, консерваторами, коммунистами. Реально боролись. А потом все это исчезло. И вот эти разговоры о том, какая идеология хорошая, какая плохая, что нам нужно, все это исчезло.
Понимаете? Если о ветвях власти говорить...
Если о ветвях власти говорить, то говорят, сейчас надо сделать в первую очередь судебную реформу. Да, судебную реформу надо делать. А как вы ее собираетесь сделать? На какой базе, на каком фундаменте? Если у судей нет гражданского правосознания. То есть они умеют брать взятки, могут там решить между собойчик, но чувства ответственности у них нет перед населением. Говорят, надо судей избирать там, чтобы... Ну ладно, кого выберет население из судей? Своих будут опять выбирать. Саяков, Чонбагыши, там, Сарыбагыш и так далее. А надо же выбрать первоклассного юриста. Мы же не то, что первоклассного юриста, мы не можем выбрать нормального депутата. Понимаете, в чем дело? Вопрос же и в ответственности, собственно, самих граждан. А у них все во всем виноваты начальство, руководство. А сами при этом берут взятки, подкупаются. Вот сейчас низкий процент показали, да, 30%. Я так считаю, это пришли заинтересованные стороны, замотивированные и идеалисты. А те, которые деньги получали, они не пришли на выборы. Поэтому всего лишь 30% явка.
То есть обеспечение баланса между ветвями власти надо начинать с судебной реформы.
Нет, надо начинать с образования. С образования, воспитания в гражданах, чувство гражданственности, чтобы они понимали, что такое хорошо, что такое плохо, что такое родина и как ее надо защищать.
Но на это нужно
уйдет
многие
много
годы.
Времени. Да, ну много вот времени. Все торопятся куда-то. да, куда-то.
Но никто... Конституцию мы уже вот-вот будем применять.
Ну, придется применять. Но есть же разные способы и методы. Угу. Если политическое руководство на своем личном примере покажет самоотверженность и жажду перемен, угу, то и народ последует. А если они опять увидят, что делят между собой деньги, пришли к власти ради денег, то ничего не получится. Вот то, что происходило в нашей стране. Угу. Эти 30 лет. Поэтому я говорю, 30 лет в стране проходит кризис. Если бы мы хорошенько взяли за образование, воспитание граждан, разработали идеологию государственную, национальную, чтобы все было упорядочено, мы бы сейчас находились на другом этапе развития. Угу. И мы бы не топтались на месте 30 лет и думали, какая форма правления еще хорошая. Это же беспрецедентная глупость. 30 лет мы никак не можем выбрать форму правления, не можем выбрать национальный герб. У нас национальный гимн постоянно меняют и хотят изменить еще национальный флаг. На эти задачи отводится 5 лет. То есть мы в 95-96 году должны были закончить дискуссию на эту тему. Абсолютно закрыть. Вот как Казахстан сделал, как там другие республики. А мы уже 30 лет продолжаем. Под предлогом демократии. Демократия – это ответственность, это порядок, это дисциплина, а не анархия и вседозволенность. И это даже не смогли объяснить людям, что демократия – это дисциплина и порядок. Понимаете, в чем?
Уважаемые радиослушатели, я напомню, что в эфире радио «Затык», программа «Перекресток». Наш сегодняшний выпуск проходит в формате интервью. Наш сегодняшний собеседник, экс-спикер Жогорку Кеңеши Зайнедин Курманов. Мы с ним беседуем о политической ситуации в Кыргызстане. Да, и множество раз вносили изменения в Конституцию, принимали новые Конституции. Действительно ли все дело в Конституции?
Дело не в Конституции, дело в сознании, в людях. Если бы с помощью Конституции мы могли исправить свою собственную жизнь, ну, я не знаю, наверное, но, как показал наш опыт, мы 10 раз меняли Конституцию, и лучше не становилось. И опыт другой, зарубежный опыт, вот в Бразилии 200 раз меняли Конституцию, в Аргентине 175 раз. Но на ноги-то они встали 30 лет тому назад. 30 лет тому назад латиноамериканские политические элиты поняли, что дело не в конституциях, а в людях, которые управляют страной. Угу. Понимаете? И как только они это поняли, они приняли конституцию, которая уже 30-40 лет у них существует, и они строят демократию американского образца. Поэтому все зависит от людей, от уровня их ответственности. Если к власти придет балбес, ничего толкового не будет. Если к власти придет ответственный человек, который понимает свою миссию, что судьбой предначертано ему стать вторым Манасом или кем-то еще, Ататюрком, то это будет другой результат.
К балансу снова. Как обеспечить баланс между ветвями власти? Ну, хотя бы на первое время, если отодвинуть сторону, то, о чем вы сейчас
говорите. Ну, о балансах сейчас никто не говорит, потому что все полуграмотные и неграмотные начинают кричать, президентская форма плохая. Я еще раз хочу сказать, плохих форм правления не существует априори. Все формы правления хороши, если там есть выстроенные балансы, сдержки и противовесы. Поэтому, когда мы строим президентскую форму правления, классический образец – это Соединенные Штаты Америки. Эта форма правления, она вообще президентская форма, как она появилась-то? Она появилась в результате американской революции 1787 года. Американцы освободились от британского владычества колониального, но не хотели повторять путь Англии, своей колонии. И вот они придумали, они сначала хотели называться империей, Бразилия стала называться империей, Америка не стала империей, вот придумали должность президент. Что такое президент с точки зрения вот американской юридической мысли? Это избираемый монарх. Не навечно, а избираемый монарх, власть которого ограничена Конгрессом и судом. Почему американская модель получилась, а в других странах не получается, могу объяснить и эту причину. Потому что в Америке вот конституция вся посвящена, там 6 или 7 статей, все посвящено только государственному устройству. А поправки, права человека, это в виде отдельных дополнений к этому законодательному акту. Они написали замечательный документ, который не меняется, ну, практически уже 200 с лишним лет. Но ее писали, ну, выдающиеся юристы, конституционалисты, бывшие практикующие адвокаты и так далее, которые стоят на вершине пирамиды, которая называется наука о государстве и праве. Поэтому балансы нужно выстраивать. Вот раз американцы сделали сильным Конгресс, нам тоже надо, если мы хотим последовать, построить президентскую форму, нам надо тоже усилить институт народного представительства, то есть усилить парламент. За счет чего? Приглашать туда не олигархов, не безграмотных людей, а личностей. В чем силен парламент? Парламент силен, когда внутри сидят личности, люди, которые ни от кого и ни от чего не зависят, которые обладают своим багажом, политическим опытом, которые могут сказать любому президенту или любому там министру «нет». Если бы у нас один был Уинстон Черчилль в парламенте, этого было бы достаточно, чтобы наш парламент не стал Чимкирикзием, понимаете?
То есть мы опять возвращаемся к умению граждан выбирать.
Выбирать-то. Теперь вот следующий экзамен. Выборы они сделали в пользу Сады Раджапарова. Он политик, который показал характер, дерзость и решимость решить вот эти глобальные задачи. Честное слово, страшновато иногда становится. Но он же может набрать советников. Почему он должен там экономить на советник. Президенты не должны все знать. Это тебе не энциклопедия. Вот открой. Вот они должны уметь приглашать нужных специалистов, ставить перед ними задачи, чтобы каждый советник или помощник выполнял свои функции эффективно.
И вот возвращаясь к парламенту, речь, о котором вы завели.
Естественно. Поэтому
как ожидается, ближе к 1 июня мы будем выбирать новый парламент, половина которого будет формироваться по одномандатным округам, а половина по партийным спискам. Вот такой подход, как он скажется на силе, на власти парламента, на балансе между ветвями власти? И еще такой момент, число депутатов будет сокращено до 90.
Нормально, 90 нормально. Для нашей страны 90 даже многовато. Было и 75. В Туркмении парламент 50 человек.
Ну, Туркмении.
На Кипре, у наших братьев турков, там тоже 50 человек, но на 300 тысяч человек. Понимаете? Ну, где-то до 100 человек это нормальный показатель. Самое главное, чтобы были представители. Чтобы в парламенте были представители народа, которые представляют народные интересы. Интересы электората, а не свои личные и не свои интересы своего бизнеса. У нас же парламент олигархическим называют. Почему? Потому что наши депутаты, к сожалению, даже себя не представляют. У нас какая форма правления сложилась? Бюрократическая, олигархическая. Где бюрократ, любой референт Белого дома, любого депутата может забить пинками до полусмерти. Понимаете? Не депутат его может, а именно какой-то младший научный советник, да? Вот она в чем особенность. Поэтому руководство должно быть демократическим, так, чтобы каждый институт выполнял собственные функции, парламент представлял народ и писал законы в интересах народа, защищал его от правительства, а не вместе с правительством его, как говорится, закапывало в землю, да? Вот один маленький пример. Когда последний раз пенсию повышали? Только повышали налоги, снимали налоги с олигархов. Обратите, поднимите законодательные акты. Все акты, направленные на нарушение прав человека, ограничение свободы, полный пакет, все они приняли. Избирательный порог 7, потом 9%. Потом, чтобы никто не мог туда залезть, без все решает партийный вождь, развивается политическая коррупция, партийные вожди начали продавать за сотни тысяч долларов свои партийные мандаты. А, как правило, вот такой состав был укомплектован, поэтому парламент вдруг исчез из поля зрения. То же самое происходило и в судебной власти. Старую верхушку убрали, пригласили голодных, которые начали набивать карманы. Вот то, что сейчас мы видим. То одного, то второго, то третьего сажают. Понимаете? Их там надо всех проверить на чистую воду. Потому что они давно уже не служат правосудию. Они давно работают на собственный карман. Есть там отдельный. Очень редко. Очень большая редкость. Но в основном все связаны вот этими коррупционными вещами. Там Авдеева конюшня. Там есть над чем работать. Балансы должны быть внутри исполнительной власти. Балансы должны быть внутри законодательной власти. Балансы должны быть внутри судебной власти, а не только между ветвями власти. Балансы должны быть между государством и человеком, между государством и обществом, между человеком и обществом.
В одном из своих постов в Фейсбуке вы выразили интересную мысль о том, что у нас нет политики.
Нету политики, потому что сплошь интриги. Я политику уже лет 10-15 уже не вижу. Ну, лет 10, скажем так. Я не вижу, потому что я говорю, когда мы были в парламенте, мы говорили о политике. Внешней политике, внутренней политике, повышать налоги или снижать, повышать. То есть шел разговор о социальных сферах, о культуре, о финансировании культуры, увеличении финансирования социальной сферы. Это был предмет регулярных разговоров. Не надо выдумывать велосипед. Все придумано до нас. Спасибо римлянам, грекам, спасибо финикийцам, спасибо китайцам, спасибо японцам, индусам, спасибо французам, англичанам и немцам. Они за нас всю эту огромную интеллектуальную работу сделали, и нам нужно просто научиться применять эти знания. У нас есть люди в Кыргызстане, уже очень много людей, которые умеют применять, правильно пользоваться своими знаниями и создавать новые знания. В предыдущее время они все были отчуждены, наука и политика существовали врозь. А сейчас самое время соединить, потому что Садыр Джапаров не справится с поставленными целями, если он не будет дружить с наукой, научными методами. Одно время было, время Средневековья, когда главным методологом науки, двигателем науки, была религия. Но в новое время религия уступила место науке как таковой. И сейчас наука является лидером. Религия соглашается с теми или иными научными. Никто же сейчас не говорит, что Земля плоская на трех слонах. Сами понтифики признают, да, Земля круглая, есть космос, есть черная дыра и все остальное. Это достижение науки. А почему наши политики отказываются от науки? Если сами не знают, это же не означает, что законы науки у нас в Кыргызстане не действуют. Действуют еще как. Нужно сделать, ну, маленький пример приведу. Вот внутри исполнительной власти нужно сделать тоже, сбалансировать. Министерство, сравните, образование и Министерство внутренних дел. Они сбалансированы? Абсолютно нет. Потому что министра внутренних дел все боятся. Гаркнет, и любой министр подпишет любую бумагу, которую потребует. Или председатель КГБ, или прокурор. Вот вам яркий пример дисбаланса. Силовики у нас сильнее, чем представитель. А вот если сделать, что министр образования, образование у нас же имеет большой, огромный бюджет. У нас огромный бюджет у Министерства здравоохранения, огромный бюджет у Министерства культуры. А почему эти люди, которые определяют будущий прогресс, они на второстепенных, третьестепенных позициях, с ними никто не считается? Никто не встанет и никто не поаплодирует, тут чуть что начинает сразу месить его это. Надо изменить ситуацию, и тогда пусть безопасность занимается своими делами и не лезет ни в какие эти дела. Вот это и есть баланс. Поэтому я думаю, что президент должен обратить на это серьезное внимание, и это спасет его от будущих репрессий. Потому что президент, он должен делать многие вещи, которые непопулярны. Он должен быть смелым и храбрым, идти на непопулярные меры, не заигрывать. Вот многие заигрывают, думают, вот я с ними заиграю, сейчас я его поставлю, а потом они меня спасут. Ни черта не спасут. Первые сдадут его. Поэтому он должен понимать, что его спасет только система сдержек и противовесов. Его спасут не верные сторонники, а закон и конституция. Поэтому эти вещи он должен укреплять.
Спасибо вам за содержательное интервью. Будем еще рады видеть вас в нашей студии. Я напомню, что в эфире была программа «Перекресток». Наш сегодняшний выпуск прошел в формате интервью. Мы сегодня беседовали с экс-спикером Жогорку Кенеши Зайнеддином Курмановым о политической ситуации в Кыргызстане. Спасибо за интервью.
«Перекресток» на радио «Азаттык».